Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. С наступлением холодов увеличивается число пожаров в жилых домах. Люди включают обогреватели, электропроводка плохая. Подобные пожары крайне опасны, если дом старый и в нем деревянное перекрытие, он вспыхивает как спичка. А под Новый год раскупаются петарды, хлопушки, фейерверки, в домах зажигаются гирлянды на елках. Вы знаете, например, какой огнетушитель способен погасить вспыхнувший пожар в электропроводке в домашних условиях? Или как отличить качественные гирлянды от подделок? Главное управление МЧС России по городу Москве обратилось ко мне с просьбой в преддверии новогодних праздников дать слово пожарным. С полковником МЧС, работающим в управлении Госпожарнадзора по городу Москве, Сергеем Червяковым, беседует мой коллега Владимир Абарбанель.
Ну, в прошлом году произошло около 8 тысяч пожаров на территории города Москвы.
На Новый год?
А, на Новый год нет. На Новый год был всплеск. Ну, это каждый год, он, в общем, такой всплеск происходит. На Новый год вся техника, которая есть в городе Москве, в том числе и резервная, которая эксплуатируется только по мере необходимости, она вводится в боевой расчет. Несколько лет мы достаточно большое внимание уделяем вот этим новогодним праздникам, зимнему периоду, потому что он всегда связан с холодами, люди начинают включать обогреватели, какие-то перегрузки сетей идут определенно, и достаточно много пожаров происходит по этим причинам. Но я вот могу привести случай последнего пожара. Пожар был не очень приятный. В старом доме произошел 6 декабря этого года. Днем дом 1914 года постройки. Ну, сами понимаете, там много присутствует сгораемых материалов. Это перекрытия сгораемые, деревянные. Огонь очень быстро распространился. Было собрано с нашей стороны большое количество пожарной техники. И пожар-то произошел вот как раз от короткой замыкания в электропроводке. То есть была перегружена электропроводка в одной из квартир. Было холодно как раз, вот, если вы помните, вот в эти дни. Кто-то включил какие-то мощные обогревательные приборы. Вот произошел пожар, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. И в ходе тушения пожара было спасено 24 человека. То есть людей выносили практически, пути, лестница была полностью отрезана дымом и огнем, и людей выносили вот по нашим лестницам, которые представляются к окнам, в том числе там у нас есть автолестницы, так и механические лестницы. Вот приходилось 24 человека практически выносить на руках. Я думаю, стоит задуматься. Сейчас вот идет, допустим, проверка жилого сектора. Участковые с нашими сотрудниками МЧС обходят квартиры так называемых неблагополучных семей, где проживают там наркоманы, алкоголики, там, ну, различные такие категории жителей. Все они взяты на учет, а на Новый год вот частично происходит вот именно в таких.
Они наиболее рассеяны.
Да, наиболее вот подвержены как бы вот таким вот моментам, что там закурил, заснул в постели, включил электро какой-то прибор там, или поставил на газ, на электроплиту разогреваться, там суп забыл,
ушел
заснул опять же, или ушел в магазин. Это вот очень, такие есть случаи. Вот таких семей у нас в городе Москве взято 8, на учет, на официальный учет, более 8 тысяч семей таких. И все эти семьи, они вот уже, начиная с конца ноября, совместно с участковыми инспекторами и с нашими сотрудниками обходятся, конечно, с ними трудно проводить какие-то беседы. Люди, они бывают неадекватные, но мы стараемся как бы предупредить их соседей. Еще раз проинструктировать, еще раз обратить внимание, чтобы люди были бдительны, потому что зачастую при пожарах вот в таких квартирах страдают другие люди, другие граждане, которые живут выше, ниже или где-то рядом сбоку. Вот. Поэтому вот мы как бы на это обращаем внимание. При проверке жилых домов, вы, наверное, все вот по городу Москве, было принято решение у каждого жилого дома, который имеет повышенную этажность, сделать разворотную площадку для установки пожарной техники. И наверняка вот граждане обратили внимание, такие полоски появились на асфальте с установкой знака, чтобы там не ставить автотранспорт, потому что это, в общем-то, наша беда, когда на Новый год люди, кто-то уезжает, кто-то нет, но в любом случае дворы забиты очень плотно автотранспортом. И бывает вот зачастую проехать просто к месту пожара, ну, не представляется возможным, приходится вызывать эвакуаторы, это теряется время, а время это, в общем-то, человеческие жизни.
Может быть, сразу с эвакуатором ехать, потому что я знаю, что наши водители, они не смотрят ни на какие полоски, они
ставят, где там попало. Идет сразу, да, у нас уже отработана как бы эта схема, сразу идет сообщение в ГИБДД, и ГИБДД направляет уже туда свою технику, которая может эвакуировать, но все равно это теряется время, пока она доедет, пока она не такая оперативная. Вот если мы более быстро приезжаем, то эта техника, она чуть позже прибывает, ну, а каждая минута бывает дорога.
Мы помним, что и ракеты в окна залетают, петарды, и люди, с ними что-то случается. Как-то вы контролируете продажу пиротехники, вот детям, например?
Значит, в том году... Постановление правительством России изданы правила, это вот впервые такие правила были изданы, потому что раньше как-то это все было прописано неопределенно, не точно, ну, какие-то были общие такие положения. Вот, сейчас конкретно есть такие правила, которые устанавливают регламент, достаточно такой серьезный, жесткий регламент по реализации пиротехники, по ее хранению. Детям до 16 лет пиротехнику продавать нельзя. Что нами делается с этой стороны? Совместно с органами внутренних дел, допустим, вот по Москве, у нас каждый год проходят рейды. Изымается пиротехника, которая не соответствует, там, не сертифицирована.
Да, это же интересно, много же подделок, да?
Ну, сейчас стало меньше. Уже предприниматели смотрят, что это невыгодно. Те же граждане, когда покупают, они тоже часто достаточно смотрят на упаковку, а там на упаковке есть надпись, сертифицирована продукция или нет. Поэтому уже как бы стало не совсем так выгодно продавать, но случаи такие есть, еще продолжаются.
Извините, у нас в Подмосковье я увидел, что уже начали наши отечественные производители производить.
Совершенно верно,
и
да,
говорят,
да,
что она сертифицирована сразу изначально, потому что это люди, которые занимались в оборонной промышленности, они теперь делают
пиротехнику. Да, там есть организации достаточно серьезные. Вот, все вот эти вот их изделия, которые выпускаются, они проходят сертификат, очень жесткий, сертификацию, и поступают на рынок только тогда, когда уже есть достоверность, что они не нанесут какого-то вреда.
Ну, конечно, но здесь многое же зависит от того, кто его применяет, и правильно ли он применяет.
Вот все случаи, которые, вот, при которых пострадали люди, в общем-то, они относятся вот к этой категории, когда применение вот этой пиротехники происходит неправильно. Тут есть несколько самых обыкновенных советов. Это первое, надо, когда вы покупаете пиротехнику, обратить внимание, там прикладывается ко всем вот этим изделиям, прикладывается инструкция. Буквально несколько строк их надо прочитать. Там указывается, как должна быть установлена та или иная продукция. Ну, коробка, как обычно, коробочки такие. Есть коробки, которые просто надо ставить на какое-то ровное место. Есть коробки, которые нужно прикреплять, то есть подсыпать там снег, то есть ее как-то надо укрепить, чтобы она не вибрировала в период запуска пиротехники, ну, вот этих вот салютов. И также там написано, на какое расстояние отойти, и все. Вот это, если вот выдерживать вот эти правила, то пострадавших вообще не будет.
Скажите, пожалуйста, а вот не только это, вы уже упомянули о том, что у нас идет перегрузка электрических сетей при подготовке к празднику. Конечно, лампочки горят во всех комнатах, работают печи, духовые шкафы, все готовят пироги, понятно. Тут какая опасность, и как лучше действовать гражданам в этой ситуации?
Первое, что я бы хотел посоветовать, это если это дом, квартира, следить за состоянием электропроводки. Если есть какие-то оголенные участки, лучше ее заменить. Не надо дожидаться каких-то несчастных случаев. Вот. Но если этот случай уже произошел, как бы деваться некуда, то, конечно, первое – это звонить в пожарную охрану. Если по городскому телефону, это 01. Если у вас мобильный телефон, а сейчас, в общем-то, большинство населения имеет мобильные телефоны, им пользуются на той же даче, там и некоторые за город выезжают. Есть единый телефон, его легко очень запомнить, 112, то есть 112. Вот все экстренные службы, они как бы аккумулируются по этому номеру. То есть вы можете не обязательно пожарную охрану там, или скорую помощь, вот 112 надо набирать, и, значит, помощь к вам придет. Следующее, это если уже произошел пожар, уже горит, после звонка в пожарную охрану надо покинуть квартиру.
Стараться Место, да, наверное, можно выключить.
Ну, как правило, оно выключается само, потому что там всегда стоят сейчас уже аппараты защиты. Но если оно не выключилось, то, ну, постараться, может быть, выключить, если есть возможность. Но не всегда так получается, что есть возможность.
А его... может быть, самому огнетушителем как-то?
Можно попробовать использовать. Но не во всех квартирах, кстати, вот есть огнетушители. Хотя этим законом города Москвы предписывается иметь в каждой квартире огнетушители. Я вот советую, я вот сам себе купил огнетушители, мои друзья, которые даже не служат в МЧС, имеют огнетушитель. Он не так дорого стоит, но на самом деле вещь, она полезная.
Никто, а какой лучше, порошковый или кислотный?
Можно тот и тот. Углекислотный, он хорош чем, что можно тушить загорания, которые возникают в электрооборудовании. Порошковым тут сложнее. Тушат такие поверхности, порошок, он рассыпается на поверхности, температура, образуется такая корочка. Ну, то есть он тушит пожары такие по площади. Вот углекислотный, он более лучше.
Ну, порошковым елку, если она от свечи загорелась, можно тушить?
Можно. Но углекислотный, вот, он более практичный.
А часто ли елки загораются?
Вот несколько лет назад, если брать, опять же, ту же статистику, происходили, ну, единичные случаи загорания елок, но происходили. Вот в том году у нас таких случаев не было по городу Москве. Люди стали использовать правильно гирлянды, не стали вешать самодельные, устанавливать елку стали правильно, не зажигать бенгальских огней рядом с ней, там, или каких-то там хлопушек. Ну, тут просто элементарно, опять же, набор требований, которые надо выполнять, и тогда ваша елка никогда не загорится.
Скажите, а как пожарные празднуют Новый год, если такая подготовка идет?
Ну, в основном на службе. У нас все места, которые вы прекрасно знаете, там люди будут праздновать, там елки будут для детей, достаточно большое количество таких мероприятий по Москве, в том числе и 1-го, и 31-го, там, и последующие дни, начиная, наверное, с 24-го числа уже такие мероприятия начнутся. У нас на каждое такое мероприятие массовое с детьми особенно выставляются наряды, постоянно сотрудник там находится, и в случае, если какая-то вот ситуация происходит чрезвычайная, он как бы организует, принимает меры, чтобы все обошлось без пострадавших и без гибели. То есть, вот посчитайте, вот порядка тысяч мероприятий будет проходить елочных по Москве, вот сколько сотрудников. То есть я могу одно сказать, что на всех елках, где вот присутствует большое количество детей, помимо наших сотрудников, там выставляются специально проинструктированные лица из числа администрации, в том числе даже которые прошли специальное обучение, потому что правила елки проходят постоянно в одних и тех же заведениях, да, учреждениях. Есть елки российского значения, есть московского, есть там окружного. Ну, постоянно одно и то же, в общем-то. Мало что изменяется. Их количество, места их проведения. Вот, поэтому достаточно там хорошо подготовленные. Вот у нас, честно говоря, я уже за последние, наверное, 10 лет, и даже не помню, чтобы какой-то хоть случай, хоть один загорание елки вот был, когда присутствуют дети.
А когда же ваш праздник? Когда же вы с семьей сядете за стол и встретите Новый год?
У кого как получится тут. У кого-то получится 1-го, у кого 31-го, потому что, ну, как стараемся заменить, не постоянно, чтобы люди тоже отдохнули, постоянно это тоже тяжело.
Скажите, а 31-го в 12 есть какая-то традиция? Вот люди сидят на дежурстве, они сидят на телефонах. Есть какая-то традиция, как встречать?
Ну, обычная традиция. Просто поздравляем тех, кто на службе. В основном по телефону или по, ну, какой-то связи. У нас есть там оперативная связь, просто идет поздравление всех, кто находится на службе. Но это практически, если вот брать полностью гарнизон, практически 70% вот в эти дни, ну, вот 31-го, допустим, 70% сотрудников, они находятся на службе. Можно Я бы хотел поздравить тех россиян с наступающим Новым годом, пожелать в следующем году, чтобы у них не было ни дыма, ни огня, в плохом смысле этого слова, и чтобы все чрезвычайные ситуации обходили стороной.
С полковником МЧС Сергеем Червяковым, работающим в управлении Госпожарнадзора по городу Москве, беседовал мой коллега Владимир Абрабанель. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Дыма и огня следующим летом избежать гражданам вряд ли удастся, считают добровольцы, которые этим летом тушили пожары в центральной части России. Общественные организации уже сегодня готовятся к новому жаркому лету 2011 года. Пожарные части полностью не укомплектованы и не смогут противостоять лесным пожарам, считает фермер Михаил Шляпников из крестьянского хозяйства Калеонова Егорьевского района Московской области, печально известного торфяными пожарами.
Режим пожарной защиты власти сейчас не включили. И, по-моему, похоже, не будет он включен. Потому что я там на земле живу. Я знаю людей пожарных, лесников, которые тоже на этой земле живут, работают. Вот сегодня уже конец года, декабрь. Вот, например, в пожарную часть, в местную Егорьевскую пожарную часть, которая все оборудование уничтожила на пожарах, укомплектовали только одним офисным креслом. Все. Они разбили все там десятками машин, рукава, помпы, одежду там. Вот все, что им поставили на сегодняшний день, только офисное пожарное кресло. Какой тут может с апреля загорятся по новому леса? Поля, леса, деревни. Это нереально. Ну, травы, это обычный лесной пал, на которую, травяной пал, на который никогда внимания никто не обращает. Горят, горят, там деревни сгорают. Как бы особо резонанса никогда не было.
В следующий год будет какая-то особая ситуация или точно такая же, как в этом году была?
В этом году что? Кстати, в этом году это была обычная ситуация на каждую год такой. Просто в этом году получилось, несколько факторов сыграли. То есть ветер повернул в сторону Москвы раз. Была потребность гражданского общества где-то объединиться, куда-то реализовать свои силы, потому что в этом году очень много таких проектов. Это второй фактор. И третий фактор, то, что массово стали сгорать деревни в центральной России. Гибнуть люди. И вот эти несколько факторов наложились, поэтому был резонанс. Из-за этого средства массовой информации, волонтерское движение, гражданское общество объединились и стали тушить. А МЧС, в общем-то, в своей ситуации, оно может быть и право, то, что ничего сверхэкстраординарного не было, и поэтому готовиться к чему-то новому нет пока смысла.
То есть в следующем году все продолжится подобное?
Ну, продолжится, пожар, и да, плюс еще это усугубится тем, что гигантские запасы валежника сейчас сохнут в той же центральной России. Завалы, они как пионерские костры. Если они тем летом обгорело листва, те, которые хвоя, которые сжигал кислород, то сейчас будут за зиму они подсохнут, сублимируются, и будут гигантские запасы сухих дров, которые уже будут при любом, при дождях, при любой погоде загорятся. И загорятся уже там, тысячами гектаров, которые уже ничего не остановить. Там ни пожарные, ни добровольцы, никто это уже не сможет их остановить. Хотя вот мы с апреля уже там у себя разворачиваем вот эти лагеря добровольцев, которые участвуют в тушении на пожарах. Они немножко тут подучились. В том году, в этом году летом они хорошо поработали. И оборудование у меня сейчас сохранилось. Палаты, там, спальники, помпы, рукава. Мы сейчас сохранили их, привели в порядок, в новую готовность. И вот с апреля разворачиваем. Ну, начиная с постов и кончая уже стационарными лагерями.
После летних пожаров 2010 года Михаил Шляпников инициировал акцию «5 миллионов деревьев, сгоревшей мещере за 5 лет». За первых два месяца на принадлежащем ему участке земли было высажено около 300 тысяч растений и около 200 тысяч семян дуба и клена. В посадках приняли участие примерно 400 человек.
Немножко деревьев посадили.
Немножечко, это почти, вот будете сажать 5 миллионов, да?
Ну да.
Это немножечко?
Не, ну это, когда это еще будет? Сейчас пока только начали. Эти людей удалось организовать, самых различных. То есть, начиная там с депутатов и политиков, с администрации, и кончая там мелкими малышами, как белочки. То есть, весь спектр социальных как бы, средств общества. Пенсионеры, инвалиды, бизнесмены, безработные, бомжи, гастарбайтеры, они все приняли участие. Вот удалось как-то на одной площадке соединить то, чего в обычной жизни не получается. Ну, к примеру, допустим, те же политические партии, которые там «Единая Россия» или там «Коммунисты» или «Яблоко» или «Справедливость», они там не могут встретиться нормально где-то за столом. А у меня они там спокойно сажают деревья без шума, без крика.
А нужны они вам, эти политические партии?
Да они не то, что нужны, они делают. Они у меня деревья сажают. А я флажки их не...
Может, так к вам все эти политические партии? По-моему, они там у вас дело хорошее делают.
Более того, я им купил канат для перетягивания, чтобы силами мериться, и гирь пудовую. Вот это больше всего.
Они уже мерили силами? Кто победил?
Ну, я ж не знаю, они там уже объединялись между собой уже. Там
коалиция.
Ну да, там мальчики с девочками, девочки с мальчиками. То есть там это уже шло вне политически, это как-то уже по-другому объединялись люди. То есть они меня объединялись на поле, где сажают деревья.
Еще одна гражданская инициатива превратилась этим летом в масштабный интернет-проект. Карта помощи пострадавшим от пожаров была создана всего за полтора дня – На ресурсе выкладывалась информация о пожарах по всей России. Создатели ресурса не только собирали и распространяли правдивую информацию о лесных пожарах, но и помогали координировать работу добровольцев по тушению пожаров и волонтеров, помогающих погорельцам. Перенаправляли гуманитарную помощь, куда это было необходимо. Рассказывает Анастасия Северина, координатор проекта «Карта помощи».
Это было так очень спонтанно сделано. Придумал все Григорий Осмолов, который находился в то время вообще в Бостоне. И он изучал платформу «Шахиди», на которой основана наша карта. Буквально на следующий день все это было воплощено Алексеем Сидоренко, который в тот момент находился вообще в Варшаве. И уже интернет-проект дал вот такой резонанс в блогосфере. Было много отзывов, и было очевидно, что людям действительно это важно и нужно, потому что в переизбытке информации, когда из разных источников было очень много информации и не было точно понятно, не было официальных данных, да, их не предоставляли ни МЧС, ни где-то, то есть слишком большой разброс. На карте мы пытались все сообщения, которые были по той или иной форме по теме пожаров, мы их все скапливали на вот эту вот платформу, и чтобы люди могли пользоваться, если им нужна помощь, чтобы они ее могли там найти, и если они хотят помочь, чтобы они также могли опубликовать вот эту информацию. Вот, очень много людей откликнулось, много стало у нас волонтеров в нашей команде, которые разбросаны, опять-таки, по всей территории и России, и мира. А потом было очевидно, что не только электронное пространство уже становится немножко тесновато, потому что нужно было людей соединять, то есть их обзванивать. И мы сделали в Москве координационный центр, где у нас тоже работало по 3-5 волонтеров в Москве. Мы вот общались, звонили, всем соединяли, тех, кому нужна помощь, и те, кто готов помочь, направляли в те участки, где у нас просили людей, технику, продовольствие, угу. Ну и так далее.
У вас какие-то коробки, наверное, стояли со всей, знаете, этой помощью, нет, гуманитарной, или как у вас все происходило?
Мы не собирали, то есть мы работали именно как информационная и координационная площадка. Непосредственно вещи мы не собирали. Если к нам обращался человек с просьбой, к примеру, я хочу там отдать вещи погорельцам, мы, соответственно, ему предоставляли всю информацию, где эти вещи собираются. То есть там были, естественно, такие вот лидеры, как фонд доктора Лизы, который собирал вещи, синодальный отдел, который очень много помогал волонтерам и погорельцам, и там отдельные инициативы в виде блогеров Игоря Черского, которые ездили непосредственно на тушение пожаров. То есть мы работали как информационная площадка, где человек мог узнать всю информацию, где он может быть полезен, где он может применить свои какие-то вот способности или желания.
И фермер Михаил Шляпников, и Анастасия Северина стали победителями конкурса «Лучшая гражданская акция года», который прошел на этой неделе в Москве. О других победителях конкурса на волнах «Радио Свобода» я расскажу во второй части программы «Третий сектор» после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Футбольные фанаты, устроившие драку на Манежной площади в Москве, покидают центр города. Серьезно пострадали по меньшей мере 12 человек, не менее 65 задержаны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», группы болельщиков спускаются в метро и устраивают там беспорядки, нападая на выходцев с Кавказа и вступая в стычки с милицией. В метро приняты усиленные меры безопасности, милиция сопровождает поезда. В Москве в ходе проведения акции против застройки гостиницы в Малом Казихинском переулке задержаны активисты оппозиции Сергей Удальцов и Константин Косякин. Съезд оппозиционного движения «Солидарность» проходит в Москве. Делегаты рассматривают вопрос об одобрении соглашения о создании коалиции четырех демократических организаций «Россия без произвола и коррупции». В Дагестане в ночь на субботу неизвестные обстреляли из автоматов здание ОВД города Дербент. Никто не пострадал. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154, совершившего вынужденную посадку 4 декабря в Домодедово. В России сегодня день единых действий в защиту культурного наследия. Акции проходят в ряде городов. Министр иностранных дел Северной Кореи Пак И Чун направляется с визитом в Россию, чтобы обсудить усиление напряженности на Корейском полуострове. Суд в Йемене приговорил 12 человек к лишению свободы по обвинению в причастности к терроризму. Все они были связаны с Аль-Каидой.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю рассказывать о лучших гражданских акциях года. И еще одним победителем конкурса, организованного Фондом «Право и справедливость», стал проект 5П. Двух молодых людей – Дмитрия Макарова из молодежного правозащитного движения и Ивана Ниненко из Transparency International. 5П расшифровываются как «пять простых поправок для полиции». Идея этой общественной кампании родилась в тот момент, когда обсуждался проект закона о полиции. В результате именно эти 5 поправок заняли одно из первых мест в рейтинге на официальном сайте обсуждения законопроекта о полиции, после чего 2 из них президент публично поддержал, и они вошли в текст закона. Впрочем, пусть лучше о своем проекте расскажут сами организаторы – Дмитрий Макаров и Иван Ниненко.
Мы сделали так, чтобы президент увидел часть хороших поправок, их озвучил, и часть того, что озвучил, попала в закон. У нас очень удачно получилось аккумулировать опыт организаций наших и всех остальных, которые работают в этой сфере, с которыми мы общались там в августе, и в сентябре запустили сайты и наш, собственно говоря, призыв поддержать 5 простых поправок, да, там право на звонок, бейджи и там прочие приятные вещи. И, соответственно, все получилось достаточно успешно, и за 5 дней они вышли в топ, ну, за последние 5 дней голосования, они там с нуля вышли в топ на сайте официального обсуждения, и потом президент, подводя итоги, ну, прям напрямую их озвучивал. Он, конечно, не говорил, компания 5П, вот тут есть такая, но явно, что он...
его имени он
рассказал. Но он говорил, что вот на сайте есть хорошие поправки, в частности, иначе их явно, что он заходил на сайт и смотрел на самую популярную. Ну, мы на это, собственно говоря, и рассчитывали, и расчет оправдался.
А каким образом вы сделали их такими самыми популярными? Что-то предпринимали для этого? Какие-то определенные усилия?
Ну, во-первых, мы достаточно простой алгоритм предложили.
А то вы перечислите эти поправки?
Сами поправки, 5? Да, 5 поправок. То есть, во-первых, это ношение бэджа обязательное, как элемент формы одежды.
На милицейском, полицейском?
На полицейском мундире, да, как он там будет называться. Во-вторых, это право на звонок. В-третьих, это законодательный или нормативный запрет на препятствование аудио-видеозаписи общения с полицейским. В-четвертых, это обязательное составление протокола административного правонарушения на месте и лишь в исключительных случаях задержания. То, что, в общем, в практике ГИБДД применяется. И, наконец, пятое, это отдельный колл-центр для жалоб на действия сотрудников полиции. Вот 3 из 5 этих поправок, они были поддержаны. И мне кажется, что залог успеха был в том, что они достаточно понятны, они не требуют никаких дополнительных средств для внедрения, и, в принципе, они есть либо в предложении гражданских организаций, либо в уже существующих проектах, либо уже закреплены в каких-то тех или иных нормативных актах.
Да, и плюс я хотел бы еще добавить, что все эти поправки не требуют отдельного финансирования. Мы специально долго отбирали те поправки, которые не требуют. То есть хочется, например, также написать обязательную видеозапись всего и вся, но здесь мы поняли, что это в том числе упрется в отдельное финансирование, а мы выбирали те поправки, которые не требуют ничего.
А колл-центр не требует определенного финансирования?
Ну, это минимальное финансирование. Сейчас существуют горячие линии, просто они разбиты по каждому региону, по каждому субъекту федерации. Есть горячая линия у ДСБ, есть горячая линия в обычном помощнике ГУВД, ну, там, УВД местного. Просто мы предлагали как раз унифицировать все это, создать единую федеральную и отменить эти горячие линии. По сути, это лишь перенаправление финансов. Да, ну, просто сейчас очень сложно, на самом деле, понять, куда звонить и жаловаться, потому что, ну, надо сначала понять, в каком субъекте ты доходишь, как будто это подчиняется, и потом только уже выйти на какого-то...
А позвонить нужно сразу, бывает такие, вот, честно, да, ситуация, когда на месте надо решить, куда позвонить, пожалуйста, на действия сотрудника.
Президент согласился с целесообразностью этого требования, это была одна из тех поправок, которую он поддержал. Но в данном случае как бы было поддержано 3 из 5, 2 из них нашли уже отражение в том законопроекте, который рассматривается. Колл-центр, видимо, разрабатывается. Вот. Ну и плюс мы намерены наставить на том, чтобы так или иначе иные поправки были закреплены в нормативных актах. Ну,
если говорить про закон, то там очень хорошо отражено право на звонок. Мы очень этому довольны, то есть даже несколько в более жесткой форме, чем мы указывали у себя в предложениях. То есть каждому гражданину с момента вступления в силу закона о полиции, каждый гражданин России будет иметь право на звонок в случае задержания. Что очень важно, потому что как раз...
По-моему, это и так по закону.
Нет. Они должны сейчас, они должны уведомить родственника, имеете право на адвоката, связаться вам никто не дает права. А, соответственно, по закону они обязаны уведомить родственника, но каким методом, не прописано, поэтому они могут писать письмо, слать телеграмму, отправлять посыльного и так далее и тому подобное.
Голубей,
да, почтовый. Вторая часть, касающаяся бейджа, которая отражена в законе, президент ее очень четко проговаривал, прям бил себя ладонью в грудь и говорил, чтобы вот здесь было имя, фамилия, чтобы не возникало недоразумений. В законе четко не прописано, в законе просто сказано, чтобы был идентификационный что-то там, на сотрудники. Там не сказано номер, там сказано как раз жетон, по-моему, или
позволяющий идентифицировать.
Позволяющий идентифицировать. Если это будет номер, то это опять не то, что мы хотели, не то, что поддержали граждане, и не то, о чем говорил президент. Потому что номер гражданину сложно запомнить, и номер не дает того равенства в общении. Потому что когда сотрудник милиции обращается к гражданину по фамилии, гражданин такой-то, а гражданин должен обращаться там... товарищ милиционер, то это как раз вводит вообще все это в ситуацию явного неравноправия.
Скажите, а вот почему вы заинтересовались этой темой милиции? Вы сами попадали в ситуацию, когда вот сотрудники милиции против вас какие-то применяли противоправные действия?
Неоднократно. Более того, мы как раз целенаправленно этой темой занимаемся изначально. То есть стояли в том числе у истоков там Legal Team, команды правобезопасности для активистов. И давно занимаемся просвещением в сфере общения граждан и милиции. И в этом смысле, да, всякие просветительские материалы опубликованы нами большими тиражами именно на эту тему. И исходя из этого опыта, мы формулировали те поправки, которые максимально защищают граждан при общении с будущим полицейским.
А вот личный есть опыт общения?
Да, я, когда-то давно была ситуация, когда меня избили, и, обратившись в милицию, я не то что не получил поддержки, а получил, в общем, очень много проблем, да, то есть меня пытались заставить написать...
А избили сотрудники милиции?
Нет, меня сначала избили просто люди, но сотрудники милиции меня очень жестко убеждали написать заявление о том, что это я сам упал, и сам,
и
собственно говоря...
Раз.
Да, и так 12 раз, по понятной причине, мне очень не хотелось возбуждать никаких дел, и мне очень... Там, как раз я тогда обратился к Диме за помощью, как раз юридической. И так я познакомился вообще с этой системой, понял свое полное бесправие, начал изучать эту тему, и там с Димой вместе мы работали долго по этой теме. И как раз через эту тему я пришел в Transparency International, работать именно по теме коррупции в милиции и там защите прав граждан в области как раз общения с сотрудниками милиции. Но как раз... Проблема в том, что незнание там базовых прав и полное производство стороны милиции связано в том числе с этими дырками в законе, да, то, что нету бейджа, нет права на звонок, сотрудник милиции задерживает человека, отнимает телефон и наслаждается его полной беспомощностью. Да, и, соответственно, человек там зачастую готов как раз платить деньги, чтобы его отпустили, потому что понимает, что никто не знает, где он, никто не знает, что с ним здесь будет, и, реально человеку страшно.
Ну и вообще тема милицейского произвола, она знакова не только для нас, но и для многих, огромного количества граждан нашей страны, да, и не только нашей страны.
А по многие обращаются, пишут, например?
Ну, достаточно многие, но мы специализируемся не на оказании помощи по индивидуальным кейсам, а скорее по разработке таких механизмов.
Системный подход вы как-то,
да? И в этом смысле как раз эти поправки – это тоже элемент некой целенаправленной деятельности. То есть мы настаиваем на то, чтобы должно быть нормативное регулирование, но помимо этого должны быть эффективно работающие системы общественного контроля. И, в общем, и эта кампания – лишь элемент нашей общей деятельности по этой теме.
Ну, судя по всему, вы довольны вот результатами именно вот этой акции, да? Ну, потому что она принесла определенные все-таки...
Нет, у нее хорошая отдача от вложений. То есть это была достаточно маленькая акция, достаточно короткая.
Что дальше будете делать?
Не, во-первых, мы ждем, когда примут закон, в том числе пытаясь все-таки, может быть, добавить в него более четкости, касающейся бейджа, по пунктам, пишем об этом депутатам. Но сначала мы дождемся, пока будет принят закон, а потом будем пытаться начать общественный контроль как раз за действиями сотрудников милиции, например, носят ли они бейдж, да, например, инициировать, ну, давать инструкции гражданам, чтобы они вот шли по метро, смотрелись на сотрудники, нету бейджа, сообщали об этом, собственно говоря, что это за непорядок, почему это он не выполняет.
Единый колл-центр.
А закон о полиции, Б, поручение президента, С, то, чего добивались граждане, что позволяет это как раз приблизить к ним.
Я беседовала с организаторами общественной кампании «Пять простых поправок для полиции» Дмитрием Макаровым из молодежного правозащитного движения и Иваном Ниненко из Transparency International. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Если у вас, когда вы слушаете мою программу, появилось желание высказать свое мнение, прошу, заходите на мою авторскую страницу на сайте radiosvobodanews.ru. Там вы можете оставить свой комментарий, а я обещаю его прочитать. Продолжим нашу передачу. В эту пятницу, 10 декабря, в мире по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается День прав человека. В России в этот день правозащитные организации подводят итоги своей работы, а также открывают новые офисы. Межрегиональная ассоциация «Агора» с 10 декабря начинает прием граждан в Москве. Теперь любой житель столицы, столкнувшийся с незаконными действиями представителей власти, сможет бесплатно получить юридическую помощь. Приоритетное направление работы офиса в Москве – это произвол милиции, права пациентов, нарушение прав человека в армии, в следственных изоляторах, больницах, защита гражданских активистов и журналистов от незаконного уголовного преследования и давления. Пока это редкий случай, когда организация из региона становится настолько сильной и самостоятельной, что готова приехать в Москву на помощь столичным жителям. Но со временем, думаю, подобная практика будет все более распространена, ведь в регионах успешно действуют очень известные организации. Например, то же самое молодежное правозащитное движение. Его главный офис находится в Воронеже. И там тоже отмечают День прав человека, рассказывает координатор движения Любовь Захарова.
В пятницу в Доме прав человека молодежное правозащитное движение и ряд других правозащитных гражданских организаций проводят ряд мероприятий. Состоялась 12 часов пресс-конференция, посвященная проведению итогов конкурса «Нанобюрократ 2010» и «Административные барьеры третьего тысячелетия». Это антипремия, которая присуждается чиновникам, которые затрудняют получение ответа граждан на свои запросы. Кроме того, всю пятницу проходил день кандидатурей в Доме прав человека, когда каждый желающий мог прийти, задать вопросы, посмотреть материалы, которые выпускают организации, пообщаться с представителями. А вечером кинодискуссия, непосредственно посвященная декларации прав человека, собственно, с принятием которой в 1948 году связан этот день. На этой кинодискуссии участники посмотрели фильм, посвященный принятию декларации прав человека, а также непосредственно современной ситуации с правами человека в Российской Федерации. Ну и в субботу лекция Андрея Юрова «Права человека вчера, сегодня, завтра». В этот день представители молодежного правозащитного движения проводят разные акции, мероприятия в своих городах и регионах, не только в Международном секретариате в городе Воронеже.
День прав человека, например, правозащитная ассоциация «Агора» отмечает тем, что открыла в Москве свой офис для юридических консультаций. А молодежное правозащитное движение не хочет открыть свой офис в Москве?
Молодежное правозащитное движение в целом это не организация как таковая, это молодежная сеть. И у нас есть представители в Москве и в других городах России, не только Россия. Но вот такого отделения оформленного у нас в данный момент нет. Хотелось это сделать, но мы надеемся на развитие не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации, не только в России.
Главный офис организации «Агора», о которой подробнее расскажет в своей рубрике Людмила Алексеева, находится в Казани. Изначально организация создавалась для защиты интересов потерпевших от сотрудников правоохранительных органов. Теперь юристы организации занимаются самыми разными делами, вплоть до защиты прав и интересов людей, живущих с ВИЧ. За последние 5 лет юристы ассоциации «Агора» добились прекращения уголовного преследования директора Забайкальского правозащитного центра Виталия Черкасова, лидера краснодарской организации «Этника» Анастасии Денисовой, журналистов «Новой газеты» и других журналистов, а также анархистов, антифашистов и блогеров. Ассоциация защитила интересы Новороссийского комитета по правам человека, добилась обвинительного приговора и реального лишения свободы для нападавших на правозащитников Вадима Крастылева в Новороссийске и Алексея Сусликова в Саратове. Добилась признания незаконным милицейского обыска у правозащитника Дениса Федорова с Чебоксар и компенсации морального вреда за незаконный обыск у адвоката Рустема Валиуллина из Ижевска. Сегодня адвокаты ассоциации защищают обвиняемых в погроме администрации Химок и активистов арт-группы «Война». Давайте послушаем самих правозащитников. С лидером «Агоры» Павлом Чековым беседует Людмила Алексеева.
Мы привыкли, что все самое-самое у нас в стране сосредоточено в Москве, ну и, может быть, в Петербурге. В последние годы такое представление все чаще оказывается несостоятельным. Скажем, правозащитные организации совершенно замечательные появились в провинциальных городах. Одна из них – «Агора» в Казани. И это не просто казанская организация, а инициатор ассоциации объединения таких организаций в других российских городах. Об «Агоре» вам расскажет ее основатель и руководитель Павел Чиков, молодой юрист и даже кандидат юридических наук. Расскажите, Павел, что за организация «Агора» и зачем вы ее сделали? Вы ее сделали?
Ассоциацию не может делать один человек. Ассоциация – это объединение правозащитных организаций, работающих в регионах России. И я в свое время, в 2001 году, с друзьями создал Казанский правозащитный центр, а потом в 2003, 2004 и чуть позже были созданы еще несколько организаций нашими товарищами в других регионах, и вот в 2005 они, работающие по очень схожим стандартам и по одним темам, и очень похожи друг на друга, решили учредить ассоциацию. Ну и вот я ее руководитель с 2005 года.
Как велика эта ассоциация?
Всего человек 40, из них почти 30 юристов. Половина из них – это бывшие сотрудники правоохранительных органов, то есть это следователи прокуратуры, милиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы, это приставы бывшие.
А почему они бывшие? По возрасту или по сердцу ушли?
А кто как? Но даже те, кто ушел по возрасту из уголовно-исполнительной системы, пенсионерами могут быть в 36-37 лет, да, это очень молодой возраст, и они стремятся, как правило, прожить вторую жизнь уже на пенсии. Но если бы им светила большая карьера и генеральские лампасы, то они бы не уходили оттуда. И так получилось, что все они, и те, кто ушел через несколько лет, и те, кто отслужил 15, они из какого-то такого одного теста сделаны. То есть, ну вот, есть у нас руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, он бывший начальник колонии строгого режима в Казани. И его так спрашивают, а как же вот вы так вот раньше по одну сторону были, а теперь по другую сторону? И он каждый раз, и я его за это уважаю, он говорит, полная ерунда, я всегда и там, и сейчас по одну сторону стою. Я там защищал осужденных, это была моя должностная обязанность, как начальника колонии.
Когда вы принимаете людей на работу, как вы догадываетесь, он просто хочет себе найти какое-то прибежище из-за того, что почему-то оказался на пенсии, или из-за каких-то проблем оказался вне привычной системы, или потому что он все-таки по сердцу такими вещами занимается?
При приеме на работу такой вывод сделать нельзя сразу, то есть нужно человека посмотреть, как он себя покажет. Большая часть из них начинают заниматься юридической практикой только у нас, и они получают такое удовольствие от этого, когда тот же самый Шолохов одно из первых дел выиграл, где за то, что милиционеры забили до смерти задержанного, одного отправили в колонию на 9 лет, другого арестовали в зале суда и отправили на 3 года, и он просто приехал вдохновленный этой своей победой юридической, а это благодаря только ему было. В зале сидели 30 сотрудников милиции в форме в качестве поддержки подсудимым, и был только он и гособвинитель, которые, по большому счету, добились этого результата. И, может быть, он даже до того, как пришел, в нем внутри открытым пламенем не горело, но оказалось, что в нем это есть, и не только он один, а есть Виталий Черкасов из Читы, который 9 лет проработал пожарным, потом 3 года проработал следователем милиции, потом несколько лет проработал главным редактором газеты в колониях, и только потом вспомнил то, что у него юридическое образование, и захотел создать правозащитную организацию.
А чем занимается ваша ассоциация «Агора»?
У нас сейчас довольно разномастная практика, и я бы сказал, что вряд ли есть в России другая организация правозащитная, которая имеет такую обширную судебную практику. Начинали мы все с защиты потерпевших от произвола правоохранительных органов. Это милиция, это колонии, и там адвокатское удостоверение не нужно. Это, кстати говоря, одна из таких положительных особенностей российского законодательства, где потерпевший имеет право пригласить юриста любого, даже не юриста может пригласить, быть своим представителем на следствии и в суде и работать на равных с защитником обвиняемого. Но есть, конечно, у нас адвокаты, и то, по какой теме знают Агору, это защита гражданских активистов, это защита правозащитников. Мы за последние 5 лет 18 человек отбили от уголовного преследования. То есть мало какая адвокатская контора может похвастаться таким количеством оправдательных приговоров.
Вы каким образом переориентировались, когда началось наступление на правозащитников?
Мы включились, да. И, как водится, началось это с защиты самих себя, потому что у нас в 2004 году был очень серьезный наезд на нас со стороны МВД, и там было и уголовное дело, и граната под дверь моей квартиры, и нападение на офис, где нам разгромили технику, и нам пришлось очень серьезно защищаться. А потом стало понятно то, что эти полученные знания и навыки, они на самом деле очень могут быть полезны другим. И мы начали защищать, а потом мы поняли, что можно предвосхищать это, потому что есть некоторые вещи, которые лучше бы сделать заранее с тем, чтобы не наткнуться, и мы стали проводить большое число семинаров по безопасности для руководителей некоммерческой организации, для гражданских активистов, для антифашистов, для журналистов. Ну, например, одна из этих вот проблем, связанных с уголовным преследованием за использование нелицензионных программ, это вот та тема, которая невероятно спросом пользовалась у руководителей организации, которые внезапно увидели то, что, оказывается, есть такая уязвимость, есть риски уголовного преследования, а на самом деле очень просто и легко исключить их. Достаточно сделать некоторые шаги, которые немного стоят для того, чтобы этого, ну, не допустить.
Люди попадались не потому, что экономили, а по неведению.
По неведению, абсолютно, потому что на самом деле даже нелицензионные программы вам нужно пойти и купить, а есть программы, которые не требуют лицензии, которые абсолютно бесплатные, их можно скачать с интернета, и они будут ничуть не хуже, и при этом никто не сможет предъявить никакие претензии. Мы стараемся вести наиболее стратегические дела, дела самого большого общественного резонанса. Это громкое дело Дениса Евсюкова в Москве, где наш адвокат представлял 3 потерпевших, и где впервые вообще для сотрудника правоохранительных органов в России был пожизненный приговор. Игорь Шолохов представляет 4 потерпевших в нашумевшем деле Копейской колонии, где 4 осужденных забили насмерть, еще 7 человек были избиты. Сейчас на скамье подсудимых 18 человек сидит, включая генерала, бывшего начальника главного управления ФСИН по Челябинской области. То есть это грандиозный процесс, который вскрыл всю, ну, вот эту вот пыточную систему, которая была при Калинине, когда он возглавлял ФСИН.
Поясню, ФСИН – это Федеральная служба исполнения наказаний. Сейчас идет реформа и ФСИН, и милиции. Не боитесь остаться без работы?
Но в нашей стране без работы остаться трудно, и даже не потому, что, чего я очень хочу, полиция в России, она скоро уже будет полицией, перестанет пытать людей. Я очень надеюсь, что это произойдет, и что наши тюрьмы станут похожи на цивилизованные, на европейские, где совсем другое отношение к осужденным, где персонал понимает, что их лишили свободы, но их не лишили основополагающих прав и свобод. Мне бы очень хотелось, например, заниматься вопросами формирования судебной практики по налогообложению, то есть те вопросы, которые вот сейчас волнуют в том числе некоммерческие организации. Мне бы очень хотелось формировать практику по целевому капиталу у некоммерческой организации. Мне бы хотелось формировать комфортное правовое пространство для развития гражданских организаций в России. К сожалению, пока доля этой работы у нас невелика по сравнению с теми ужасами, с которыми приходится сталкиваться, потому что большая часть, что не делала, то труп, что не делала, то кого-то убили, что не делала, то кого-то замучили. Вот это, конечно, ну, довольно сильно угнетает.
Какие-то дела вы ведете бесплатно, а за какие-то берете гонорары?
Все дела, связанные с нарушением прав человека, для пострадавших бесплатны, потому что у нас есть целевое финансирование. Есть у адвокатов, конечно, и дела, и другие, коммерческие, то есть наши адвокаты участвовали в деле Михаила Борисовича Ходорковского, наши адвокаты защищали мэра одного из городов российских, когда были к нему претензии. Мэр Тольятти защищал наш адвокат. Но есть бизнесмены, которые обращаются, и это как раз, на мой взгляд, очень важно, что делами о защите прав человека занимаются адвокаты, которые пользуются спросом и у там, денежных мешков. То есть к нам обращались руководители некоторых федеральных правоохранительных органов, столкнувшиеся с уголовным преследованием, с просьбой предоставить им вот адвоката.
Когда они считали, что несправедливо преследуют.
Там было ощущение, что это было заказное уголовное дело.
А еще какие дела вы ведете?
Одно из наших в последнее время очень волнующих меня интересных направлений – Агора является единственной в России юридической организацией, осуществляющей защиту людей, живущих с ВИЧ. Сейчас в России больше 500 000 ВИЧ-инфицированных, выявленных, диагноз которых известен, и на самом деле их больше, а права их нарушаются и на доступ к лечению, и дискриминация. Особенно это связано с ВИЧ-позитивными, которые в колониях находятся. То есть это тема, которая вскрывает очень многие проблемы другие. То есть вопросы здравоохранения, вопросы тюремные, то есть питание, отношения, лечение и так далее. С этой целевой группой очень приятно работать, потому что они активные, они борются за свою жизнь, и они готовы очень много делать сами для этого, чего, к сожалению, у нас в широком обществе не хватает. То есть россияне не готовы драться за свои права до тех пор, пока каждый из них не столкнется с какой-то личной проблемой.
Ну да, пока жареный петух.
Пока жареный петух. То есть люди, когда столкнутся с проблемой, они ждут помощи и очень благодарны за нее. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы жители у нас были более активны и более чувствительны к случаям унижения, ущемления, обиды со стороны чиновников и представителей власти. Если эта чувствительность чуть-чуть хотя бы повысится, наша жизнь улучшится, нет никаких сомнений.
Позвольте мне поблагодарить вас за то, что делает Агора для людей и для нашего гражданского общества.
Людмила Алексеева беседовала с председателем организации «Агора» в Казани Павлом Чиковым. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5 тысяч гектаров.
Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их всех стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-38 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».